Глава восьмая.
«Старшиной батареи пойдешь?»
«Нет, товарищ старший лейтенант, не пойду».
«Ну и дурак».
«Сам знаю, что дурак. Был бы умным, сидел бы в генеральном штабе, а не в этой дыре. Или вообще в эту историю не вляпался. На фильтре меня недолго мариновали. Таких, как я, туда прибывали каждый день десятки и сотни. Многие без оружия, а некоторые и без документов. С ними разбирались основательнее. Моя красноармейская книжка, даже без фотографии, никаких подозрений не вызвала. И уже через неделю я оказался в таком же зенапе, только гвардейского танкового корпуса. Гвардейцам повезло чуть больше. Они хоть и вышли из окружения почти без техники, но более или менее организованно. А мои прежние сослуживцы, насколько мне известно, еще ходили где-то по немецким тылам. В фильтрационном лагере никого из нашего корпуса я не встретил. А автомат все-таки отобрали. Дела наши на фронте шли неважно. Левый берег Донца удалось удержать. Но Харьков скоро должен пасть. А там, насколько помню, и до Белгорода дойдет. Но знал я и другое. Это контрнаступление. Лебединая песня Панцерваффе. У них еще будут Курская дуга, Житомир, Арденны и Балатон. Но больше ни разу им не удастся сотворить еще один котел, подобный тому, из которого только что выбрался.
«А может, все-таки согласишься?» —
настаивает комбат. «Батарея, в которую я попал, материальной частью укомплектована наполовину, а личным составом приблизительно на треть от штата. Проще говоря, на две пушки приходилось полтора расчета, при этом два командира орудия, два комвзвода и один комбат. Поэтому еще один сержант там был совсем не нужен. Старшина же сгинул в окружении вместе с поваром, полевой кухней и клячей, которая эту кухню возила».
«Место хорошее. Второй раз предлагать не буду».
«А кто говорит, что плохое? Фактически четвертый человек в батарее, при водке, продовольствии и прочих материальных благах. Плюс свобода перемещения и близость к прочим полковым придуркам. На огневой позиции надо появляться 1-2 раза в день вместе с кухней. Правда, во время боев придется гоняться на лошади за батареей, передвигающейся на машинах, и обязательно ее находить. Ведь с полной кухней патрули обратно не пропустят». А байку про расстрел старшины, вывернувшего содержимое котлов на дорогу, я уже слышал. Или это не байка была? А тут меня еще вши заели. Нахватался за время круиза по немецким тылам. Ну и проявил я инициативу. Нашел 200-литровую бочку из-под бензина, с помощью топора и кувалда ликвидировал верхнее днище. И вместе с другими батарейцами вкопал ее на склоне оврага. Вырыли под ней печку, развели огонь, налили воды и можно мыться. Вода, правда, первое время бензином пованивала, а потом ничего, нормальное стало. Белье поменяли, обмундирование отдали в прожарку. Когда старые исподние кидали в огонь, треск стоял. Так от сопутствующей живности почти избавились. Начальство заметило, вот теперь и настаивает.
«Ну хотя бы временно. Получим новое орудие, опять станешь командиром».
«Это мы уже тоже проходили. Нет у нас ничего более постоянного, чем временное. Тут только согласись, хрен потом слезешь». «У меня, товарищ старший лейтенант, на такие должности аллергия. Разрешите, я расчеты орудия в прежней должности подожду».
«Черт с тобой, жди!»
Комбат разочарованно машет рукой. «Разрешите идти?»
«Иди, стой!»
Я оборачиваюсь.
«Тряпку немецкую сними и выброси, а то, как тебя вижу, так рука сама к кобуре тянется».
«Есть снять». «Снять, конечно, сниму, хотя ночи еще холодные, да и днем ветер бывает довольно промозглый, а выбрасывать не стану. Выстираю и постараюсь сохранить. Может, еще пригодится, хотя бы ближайшей осенью». Корпус занял оборону по левому берегу, Северского Донца, растянувшись на 15 километров от Малиновки до Шелудьковки. Точнее, держит оборону только мотострелковая бригада, приданный корпусу разведбат и то, что удалось наскрести по тылам, включая автоматчиков и минометчиков. Танковые бригады и штаб корпуса вывели за 100 километров от фронта, аж в Купянск. А жизнь продолжалась. Выбравшиеся из окружения и понемногу отходящие от напряжения предыдущих боев люди снова почувствовали себя живыми. Этому, правда, не способствовали погода и кормежка. В ночь на 18 марта нас разбудил грохот артиллерии. Выскочив из землянок, мы увидели на северо-востоке сполохи взрывов и зарево осветительных ракет. Первая мысль – немцы прорвались. Расчеты заняли свои места и приготовились открыть огонь. По наземным целям. Никакой растерянности и уж тем более паники не было. Не 41-й на дворе, Те, кто прошел Сталинград, бегать отучились. Между тем грохот артиллерийских разрывов не приближался, хотя и не ослабевал. Комбат Гагилашвили связался со штабом полка.
«Наши на правый берег пошли», —
сообщил он.
«Это наша артиллерия их поддерживает».
Утром выяснилось следующее. 4 дня назад противостоящую нам танковую дивизию СС сменила пехотная дивизия, прибывшая из Франции и Восточного фронта еще не нюхавшая. В корпусе набрали 2 сотни добровольцев. Сутки готовили операцию и этой ночью переправились на правый берег. Атака началась без артподготовки, но благодаря этому была настолько неожиданной, что немцы побежали. Наши продвинулись почти на километр до линии железной дороги. Еще 3 часа отбивали контратаки немцев и к утру вернулись назад, приведя с собой 2 десятка пленных. С конца марта зарядили проливные дожди, и боевые действия практически прекратились. Вода стоит на огневых позициях, вода хлюпает в ровиках, ее постоянно приходится вычерпывать из землянок. А обсушиться негде. Все уцелевшие дома и так под завязку забиты либо гражданскими, либо военными. Дрова в округе есть, но свежесрубленные лисины горят плохо, тепла почти не дают, только дымят. Зато и по специальности работать не приходится. В такую погоду никто не летает, ни наши, ни фрицы. К тому же развезло не только взлетные полосы, но и дороги, то есть бензин и бомбы на аэродром доставить почти невозможно. В один из таких тоскливых и мокрых дней меня вызвал к себе комбат.
«У тебя какое образование?»
«Верхнее». Гагилашвили шутку не оценил.
«Документы есть?»
Пришлось еще раз выкладывать свою легенду.
«Хватит, и так понятно», —
прервал меня комбат.
«Пойдешь в штаб полка писарем. Временно, до получения новой техники. Это приказ».
Последнюю фразу он успел вставить еще до того, как я успел открыть рот. «Есть штаб».
«Собирайся, машина будет через час. В штабе найдешь ПНШ, капитана Руденко. Поступаешь в его распоряжение. Все, иди».
Штаб полка расположился в нескольких уцелевших домах, на окраине маленького поселка. После недолгих поисков я добрался до нужного капитана, смуглого брюнета. Судя по характерным ухваткам и выражениям, родом он был из Одессы.
«Вже прибыл? Ступай до старшины Лившица, он тебе место в землянке определит. И пулей обратно, дел не в проворот».
Не успел я выйти, как был остановлен капитаном.
«Постой, это шо, все твои бебехи?»
Из вещей у меня действительно были только командирская сумка, доставшаяся мне в наследство от особиста, и скатка с трофейной блузой. Моя штабная карьера едва не потерпела фиаско, буквально в первый же день. Я еле-еле мог писать перьевой ручкой, постоянно макая ее в чернильницу. Пришлось вспомнить времена, когда никто еще не слышал таких слов, как компьютер, плоттер и автокад. А все чертежи выполнялись тушью на обычном ватмане. Тушь – это не карандаш, в случае ошибки никакой ластик не поможет. Разве что лезвие Нева от безопасной бритвы, да и то далеко не всегда. Получается иссушающе медленно, зато красиво… Первый раз, взяв в руки написанный мною рапорт, Руденко поинтересовался.
«Это у тебя почерк такой?»
«Это не почерк, это чертежный шрифт. Мне так писать привычней». За это и оставили. Потом у меня прорезался талант к списанию различного имущества, утраченного в ходе боевых действий и выхода из окружения. А утратили много. Начальник штаба, читая мои акты и рапорты, хмыкал, крякал, изумленно поднимал брови и, вздыхая в конце концов, подмахивал, оставляя закорючку между своими званием и фамилией, аккуратно выписанными чертежным шрифтом. Впервые за 2 года я попал в полковой штаб. Какого-либо антагонизма между огневиками и штабными я не замечал, по крайней мере в нашем зенитном полку. Все хорошо понимали, что и штабную работу надо кому-то делать. За то короткое время, что я провел в стенах штаба, мне, естественно, не удалось понять всех принципов его функционирования. Они были очень сложны, а многие скрыты от постороннего глаза. Да и особого желания проводить подобные исследования не было. Как ни крути, а я здесь человек абсолютно посторонний. К тому же временный. Но кое-что за его обитателей, как сказал бы одессит Руденко, я узнал. Командир полка до войны командовал зенитным дивизионом. За 2 военных года из капитанов майоры, невелик взлет, зато не упал. В герои не лезет, но и труса не празднует. Во время зимнего наступления в штабе не сидел, передвигался вместе с передовыми батареями, И во время немецкого контрнаступления полк сумел вытащить. Почти сумел, но у других потери были значительно больше. А вот с замом командира все ясно с первой встречи. Хам, матершинник и пьяница. Никогда не мог понять, почему система позволяет существовать таким типом. А они не только существуют, но и вполне комфортно себя чувствуют. Зачем его держат при штабе? Толку от него никакого. По нему же штрафбат плачет. Но, видимо, есть какие-то скрытые от моего глаза связи и подпорки, не позволяющие ему упасть. О начальнике штаба сказать почти нечего. Тих и незаметен. Но штаб функционирует, бумаги пишутся. Сводки идут наверх вовремя, значит, на своем месте сидит. А вот его помощник и мой нынешний начальник Руденко явно не на своем. Какая основная работа у ПНШ? Правильно, сводки писать. Наступление, отступление, в своем тылу или в окружении. А вечерняя сводка должна уйти наверх без задержек. Горячему одесскому парню вся эта бумажная возня поперек горла. Ему бы шашку, коня и... ну, хоть батарею. Пусть даже зенитную. А здесь он или сопьется, или окончательно потухнет и мимикрирует под общую штабную массу. Замполит. Этот из кадровых политруков. Карьеры не сделал, по возрасту кабы не старше меня будет, а до сих пор майор. С первого взгляда показался мужиком не глупым и не вредным. Видимо, так и есть, но в один день услышал я от него такую фразу. «Плохо мы воевали. У мотострелков потери почти 70%, а у нас почти ничего». Выходит, он результаты боевых действий по потерям оценивает. Странная позиция. Нынешние штабные офицеры вышли из комбатов 41-42, и их жизненная позиция. Мы повоевали, пусть теперь молодежь воюет. Они уже получили звание, должности, ордена. После Сталинграда перед ними замаячила возможность дожить до победы. И они этот шанс старательно используют, взваливая опасную работу на комбатов и взводных. Сами под снаряды и бомбы без крайней необходимости стараются не соваться, предпочитая посылать других. На этом общем фоне, как я уже сказал, выделяется комполка. Он идет вперед с огневиками. Еще один штабной работник, которого я не мог обойти своим вниманием, это, конечно, особист. Предыдущие встречи с его коллегами показали мне, что лучше им на глаза не попадаться, даже обладателям безупречной анкеты. А мне и подавно. Этим я старательно и занимался. Но за самим старшим лейтенантом приглядывал. К моему удивлению, вполне нормальный оказался парень. Доносы ни на кого не строчил. Дела липовые не шил. Как и положено, была у него своя агентура в батареях. Но до серьезных мер дела он старался не доводить. Предпочитая предупредить потенциального штрафника, чем тащить его в трибунал. Однако, каким бы прекрасным человеком ни был наш полковой «молчи-молчи», я прекрасно понимал, что стоит появиться в моей легенде хоть крохотной трещинки, и он раскрутит меня по полной программе. Еще пара человек, с которыми мне пришлось познакомиться ближе, это старшина Лившиц и писарь строевого отдела Симаков. Старшина занимался продовольственным снабжением. Поговаривали, что что-то он с продуктами химичит, но за руку его никто не поймал, а когда тылы подтянулись, кормить стали значительно лучше. Расположение старшины я заслужил, починив пишущую машинку «Москва». Еще в студенческие годы был у меня Ундервуд, то ли 1894, то ли 1896 года, переделанный на русские литеры уже в годы советской власти. Изношенный механизм хоть и работал, но постоянно требовал мелкого ремонта, с которым я справлялся своими силами. Поэтому, как только появилась возможность, древний агрегат был заменен Москвой 30-х годов, почти такой же, какая стояла в штабе. В принципе, штабная машинка была исправна и даже не изношена, но сильно загрязнена. Грязь и тормозила лентопротяжный механизм. После чистки, старшина даже спирт для этой цели добыл, и смазки, все заработало. Если с Лившицем я могу общаться нормально, то с моим соседом по нарам снизу, писарем Симаковым, не получается. Странная у него манера общения, вроде с тобой разговаривает, на вопросы отвечает, а смотрит сквозь тебя, будто ты дух какой-то бесплотный. Потом я понял, почему. Такие, как я, у него в списках проходят десятками и сотнями, повзводно и побатарейно. Сегодня он фамилии в список прибывших записал, а завтра те же фамилии в списке убывших. Кого в наркомздрав, а кого и в наркомзем. Вот и старается он за фамилиями людей не видеть. Мы для него просто наборы букв в списках. Сегодня в одном, завтра в другом. А взгляд этот, видимо, просто защитная реакция организма. Если за каждого переживать, то и свихнуться недолго. К концу марта линия фронта стабилизировалась, и где-то наверху было принято решение вывести наш корпус в резерв ставки. Данное мероприятие предусматривало передислокацию всех частей в район Миллерово, то есть еще 150 километров на восток. Поскольку бумажный вал уже схлынул, то Руденко нашел мне новое занятие.
«Поедешь с лейтенантом Шепелиным на место новой дислокации. Квартирьерами будете. Постарайтесь прихватить что-нибудь приличное для штаба. Лейтенант еще зеленый. Подскажи ему, если что».
«Зеленый» — это не то слово. Молоко на губах у младшего лейтенанта Шепелина еще не обсохло. Как только я его увидел, то сразу спросил. «Сколько вам лет, товарищ лейтенант?»
18.
А выглядит еще моложе. В полк прибыл только после училища, назначение получить не успел. До этого, кроме десятилетки, ничего не видел. Надо бы на такое задание капитана посылать, как минимум, а лучше майора. Нет, лучше полковника. Но полковников у нас в штабе нет. А с этим пацаном любой горлопан с лишним кубарем или звездочкой отожмет у нас все, что мы успеем прихватизировать в этом неведомом Миллерово. Надеюсь, хоть населенный пункт приличных размеров и зданий на все штабы хватит. Лившиц выдал нам сухпай на неделю. Погрузились мы в видавшую виды полуторку продовольственной службы и, объезжая старые и свежие воронки, поехали на восток. Без груза грузовичок здорово козлит. Пытаюсь задремать, но очередная колдобина возвращает меня обратно в реальность, трясучего и прыгающего кузова, а также нудно воющего мотора. Сколько мы так ехали, сказать не могу. Но окончательно я пришел в себя от того, что тряска и вой мотора прекратились. Выглянув из-за кабины, я увидел, что мы стоим в чистом поле на развилке. Мотор молотил на холостых оборотах. Направо уходила грунтовка, окончательно добитая гусеницами какой-то бронетехники. Налево – вполне приличное, по фронтовым меркам шоссе. «Чего стоим, кого ждем?» – поинтересовался я у сидящих в кабине. Лейтенант сидел, уткнувшись в карту, разложенную на коленях. Ответил водитель, высунув голову в свое окно.
«Думаем, куда ехать. Направо короче, налево дорога лучше».
«Налево». Тут же принял решение я. «Короткая дорога не всегда самая быстрая. У тебя не «Шевроле», на полуторке мы на ней быстро увязнем. А вдвоем с товарищем лейтенантом ее не вытолкать». Видимо, проявив неуважение к веренному агрегату, я чувствительно задел душу нашего водителя.
«Кто бы говорил? Вон ты кабан какой здоровый, и без лейтенанта управишься».
«А вот я сейчас как дам кому-то сапогом по наглой морде». Я привстал, делая вид, что собираюсь реализовать свою угрозу. Голова моего оппонента поспешно скрылась в кабине. Я уже собирался с удовлетворением плюхнуться обратно, но в следующую секунду уже колотил кулаком по кабине.
«Воздух!»
Из кабины опять показался шофер.
«Чего?»
«Того! Воздух! Давай на обочину!» Скрежетнув торопливо втыкаемой передачей, полуторка прыгнула вперед и замерла на обочине. Прихватив мешки с сухпоем, я выпрыгнул на дорогу и крикнул водителю. «Открывай борта!»
«Зачем?»
– удивился лейтенант. Более опытный шофер меня сразу понял. Мальчики у Геринга дотошные. Если заметили что-то, обязательно вернутся, чтобы проверить. Мы же попробуем сымитировать брошенный автомобиль. На открытом месте от пары худых все равно не уйти. А расстреливать брошенную машину у них азарта не будет. Главное не начать метаться. Когда они по машине садить начнут? Заметят или нет? Заметят или нет? Заметят. Заметили. Две точки в небе сначала замирают, а потом начинают почти незаметно расти в размерах. Бежим. Отбежав на сотню метров, мы плюхаемся в кювет и роем носами землю. Поднять голову я рискнул, только когда прервался треск пулеметной очереди. Первый мессер, звеня двигателем, вышел из полога в пике. Второй оставался выше и в атаке не участвовал, видимо, следил за небом и контролировал результаты штурмовки первого.
«Ушли?»
– поднял голову Шепелин. «Лежите, товарищ лейтенант. Может, еще на второй заход пойдут». Не пошли. Уходили они на запад, значит, шли с охоты, выработав горючее. Выждав минут пять, возвращаемся к машине. Одна из пуль пробила заднюю стенку кабины и диван пассажира. Из дырки торчат клочья какого-то материала. Еще пару дыр я обнаруживаю в кузове. Хорошо, что он снаряды пожалел. Так легко бы не отделались.
«Главное, бензобак и скаты целы», —
Подводит итог водитель.
«Ну что, поехали?»
До Миллерова добрались засветло. Во время зимних боёв город был сильно разрушен. Но железнодорожная станция уже заработала. По этой причине корпус сюда и перебрасывают. А леса вокруг дают возможность укрыть не только танковый корпус, но и целую армию. Пока лейтенант решал вопросы в комендатуре, я подошёл к нашему водителю, представившемуся Кузьмичом. «Табачком угостишь?»
«Ты же вроде не куришь».
«Да я не себе».
«А кому?»
Я кивнул на пожилого солдата, пристроившегося в углу двора с железной лапой, и пояснил. Для начала разговора.
«Тогда держи».
Кузьмич хотел отсыпать табак в газетный обрывок, но я прихватил весь кисет. «Не боись, верну». Выбрав момент, когда сапожник закончил прибивать каблук, я подошёл к нему. «Покурим?»
«Угощаешь?»
Я вытащил водительский кисет. Сапожник отсыпал табака и свернул себе самокрутку.
«А сам?»
«Да я не курю».
«Чего тогда надо?»
«Поговорить».
«Ну, поговори».
Когда лейтенант вышел из комендатуры, я уже знал весь расклад по местному жилфонду. Сколько в городе зданий, пригодных для размещения штаба полкового уровня? Вот именно. И почти все они уже заняты либо военными, либо гражданскими. Тыловики, железнодорожники, комендачи, те же самые. Горком с райкомом. Кого выгонять будем? А что начнется, когда сюда остальные прибудут? Штаб корпуса со всеми службами – раз. 4 бригадных штаба – 2. Разведчики – 3. У них хоть и батальон, но ребята они шустрые. И у начальства в фаворе. Наверняка нас ототрут. А потом усиление начнет прибывать. Артиллеристы, минометчики, саперы, ну и еще по мелочи. Друг на друге сидеть придется. Так что даже если сейчас и прихватим какое-нибудь здание, то завтра же нас оттуда с треском выпрут.
«И что ты предлагаешь?»
Интересуется лейтенант. «Зимой тут один танковый корпус уже пополнялся. Как сюда ехали, слева от дороги, танковая бригада стояла. Они там землянок понарыли. Место хорошее, уже подсохло. Лес строевой рядом. И речка. С водой проблем не будет. Землянки, конечно, ерундовые, но на первое время сойдут. Их и прихватим. Пока остальные расчухают, полк уже подтянется. А остальные пусть за здание, в городе дерутся. Все равно их в конце концов по окрестным лесам разгонят». Лейтенант впал в раздумья. Недавнему курсанту приходится, пожалуй, впервые принимать решение как командиру. «Место для ночлега нам в комендатуре уже выделили, поэтому ночуем здесь, а завтра с утра поедем землянки смотреть».
«Надо будет насчет бани узнать. Если повезет, сегодня помоемся», — предложил я.
«Кисет верни!»
— напомнил Кузьмич. «Пожалуй, впервые за последние несколько месяцев у меня появилась масса свободного времени». Ночью ещё подмораживает, но днём температура устойчиво держится выше нуля. Земля вокруг подсохла, и я, развалившись на прошлогодней траве, наблюдаю за Кузьмичом, помешивающим супчик в котелке, подвешенным над костром. Сухпай уже надоел. «Ты соли немноговато сыпанул?»
«Не учи учёного!»
Отбревает меня Кузьмич. Переворачиваюсь на спину. «Хорошо. Небо синее, чистое. Ни облачко, ни самолёта». Несмотря на хорошее настроение, мысли невольно скатываются на моё нынешнее положение. Приход в военкомат был последним самостоятельным решением. Дальше жизнь гнала меня, не давая головы поднять. А сейчас появилась возможность о будущем поразмыслить. Здравых идей по путям возвращения назад у меня так и не возникло. В полный рост встала перспектива остаться здесь навсегда. А основной вопрос пребывания здесь – это выживание. Попробуем классифицировать угрозы для моей драгоценной жизни. Во-первых, немцы – самые опасные противники, которые прихлопнут меня при первой же возможности. Но охотятся они не конкретно за мной, а за всеми, кто одет в красноармейскую форму. Решение проблемы – держаться от них подальше, что в моем теперешнем положении невозможно, и голову под пули не подставлять, что далеко не всегда выполнимо. Окончательно справиться с фрицами позволит только их безоговорочная капитуляция. Но до 9 мая еще нужно дожить. Во-вторых, хрономародеры. Враги последовательные и упорные. Эти будут искать до конца. Само мое существование в этом времени является для них угрозой. И найдут. Рано или поздно найдут. Возможности у них большие. В этом я уже убедился. Пока, надеюсь, удалось сбить их со следа. Но против системы мне долго не продержаться. Пассивное ожидание здесь не годится. Надо что-то предпринимать.
А что? Пока не знаю. Будем думать. Нужен какой-то финт. В-третьих, все окружающие. Они страшны своей многочисленностью, пока все мои оговорки и ошибки поведения находятся в пределах допустимого разброса, обусловленного старорежимным воспитанием и образованием. Но стоит только расслабиться, ляпнуть что-нибудь не то или сделать что-нибудь не так. И предстоит мне встреча со славным парнем из особого отдела, который на деле может оказаться не таким уж и славным. Интересно, просто напишут или сразу начнут руки крутить? Без разницы, держим ушки топориками, фильтруем базар, и авось пронесет. Итак, подведем итоги. Против двух угроз вполне применима пассивная стратегия выживания, против третьей тоже. Какое-то время. Какое? Прежний мой полк попал в окружение, и штабные бумаги, надеюсь, там и сгинули. Если какие следы и остались, то я там числюсь пропавшим без вести. Пока все утрясется, пока выявят возможные места моего пребывания, пока Москва запросит. От 2 до 4 месяцев у меня есть, а дальше придется что-то предпринимать. Что? Хороший вопрос. Первый вариант – накинуть очередную петлю, сбив погоню со следа и выиграв некоторое время. Но сколько можно так бегать? Рано или поздно все равно попадешься. Пока оставим как вариант и перейдем к следующему – активному противодействию. Самое лучшее – прибегнуть к помощи организации не менее мощной, чем гоняющаяся за мной. В принципе, можно обратиться по двум адресам – Москва, Кремль, товарищу Сталину, и Москва, Лубянка, гражданину Берии. А еще? Можно еще попробовать Москва, ставка маршалу Жукову. Или Москва, генштаб, генералу Василевскому. Нет, не годится. Тогда уже сразу можно Москва, мавзолей, дедушке Ленину. Хотя его-то как раз из Москвы вывезли куда-то в Сибирь. В любом случае, к кому бы ни пришлось обращаться, потребуются весомые аргументы. А что я могу предъявить? Даты. Вспоминаем даты. Ближайшее 5 июля 1943 года. А что это даст? Направление немецких ударов наши определили правильно. Конечную дату тоже узнали заранее. Большого значения мои предсказания иметь не будут. Что у нас было дальше? Из ближайшего вспоминается Багратион, Кутузов и осеннее наступление на левобережной Украине. Из более дальнего – Корсунь-Шевченковская, Ясса-Кишиневская и Висла-Одерская. Ах да, еще окружение под Минском. Во всех этих случаях я могу назвать время с точностью до времени года и участвующие в них силы плюс-минус фронт. А какие еще есть даты, кроме 9 мая? День окончательного снятия блокады. Что-то как-то грустно стало. Стоп, рано вешать нос. Есть же еще направление развития техники. Уж тут-то я развернусь. С чего начнем? Тяжелые танки. Что у меня есть в голове по тяжелым танкам? Наклонная броня, торсионная подвеска, дизель. Все уже было. Сверхмощная пушка ИС-2 со 122-миллиметровкой к концу года появится. Активная броня. Да, точно, она самая. Хотя, конечно, ее еще тоже до ума доводить надо. Не густо, но хоть что-то. Идем дальше. Авиация. Да не просто авиация, а реактивная авиация. Что я знаю про реактивную авиацию? Да ни хрена я про нее не знаю. Вроде там проблема не столько конструкции, сколько технологий. И пока немецкие движки вместе с документацией к нашим не попадут, ничего путного из этого не выйдет. Да еще англичане нам что-то после войны толкнули. Так что до конца войны все равно ничего практически полезного не появится. Скорее даже вредное предложение, поскольку отвлечет ресурсы от основного направления. Ладно, забыли. Атомная бомба? Ну конечно. Хотя работы над ней и так уже идут. И мое дилетантское вмешательство тут ничего не даст. Вот сделают американцы свою бомбу, наши у них конструкцию стянут, технологию усовершенствуют. Пока же и у американцев особо тянуть нечего, а из моей головы тем более. Хрен с ней, с этой бомбой. Автомат Калашникова? Давайте не будем мешать Михаилу Тимофеевичу. Со временем он опыта наберется, технологии соответствующие подтянутся, и он сам прекрасно со всем справится. Ждать недолго осталось. А промежуточный патрон не далее, как в этом году, уже появится. Профан я в военном деле, и не надо туда соваться. А что у нас с технологиями двойного назначения? Полупроводниковая электроника? Эмиттер, коллектор, база, исток, сток, затвор. Схему полевого транзистора я, конечно, нарисую. Но без технологий получения сверхчистых материалов с заданными свойствами – обидно. И что в итоге? Почти пусто. Точнее, совсем почти пусто. И грустно. Слишком велик временной и технологический разрыв. Там, где я привык обходиться компьютерной мышью, местные пускают в ход зубило или кувалду. В этом отношении мне гораздо проще общаться с потомками. Все-таки не так уж и далеко они от нас ушли. По крайней мере, ничего принципиально нового я не заметил. А еще надо как-то передать информацию наверх, минуя промежуточные инстанции, и при этом желательно остаться незаметным самому. А как это сделать? Письмо написать? Так ведь до адресата не дойдет. А какой-нибудь секретарь, вскрывший письмо, решит, что это бред сумасшедшего, и в лучшем случае выбросит в мусор, а в худшем? Разве что найдется человек, который сможет передать информацию лично. А где его найти? Не к полковому же особисту идти. Хотя он парень нормальный. Сразу в трибунал не потащит. Для начала отправит на психиатрическую экспертизу. К каким-либо определенным решениям я не пришел. Только настроение окончательно испортилось. И весеннее солнце уже не радовало. Кузьмич снял котелок с костра.
«Суп готов! Зови лейтенанта!»
«Тебе надо, ты и зови!» Огрызнулся я. «У тебя суп, а у меня глобальные научно-технические проблемы не решаются. Придется пока занять позицию залетевшей гимназистки в надежде, что все рассосется само собой. И думать. И искать решение». Неделю полк обустраивался на новом месте. А куда торопиться? Подновили старые и выкопали новые землянки, оборудовали огневые позиции, а там и пополнение начало прибывать. Мотивировав необходимостью обучать вновь прибывших, я из штаба сбежал. Руденко не стал удерживать, ему и самому там тошно. Пополнение к нам прибыло еще то. Никакой возможности отбора не было, приходилось брать, что дают. Дали пацанов 24-25 годов рождения, едва достигших 18 лет. И старичков под 50, повоевавших еще в Первую мировую. Поскольку орудия еще не было, то дали мне в расчет двоих – Коробовкина и Казакина. Первый успел повоевать под командованием генерала Лохвицкого в составе русского экспедиционного корпуса во Франции и чудом вернулся обратно в Россию, только в 20-м году. Второй, несмотря на возраст, удивил всех четкостью и какой-то небрежной лихостью выполнения строевых приемов с оружием. Где его так натаскали, не рассказывал. Наверное, где-нибудь в гвардии служил. Обоих моих подчиненных в запасном полку почти ничему не научили. Придется учить заново. В наводчики они не годятся, зрение уже не то. В заряжающие? Там двигаться надо быстро. Да и обоймы с 5 снарядами тоже не пушинки. Определил их в установщики прицела. К моему удивлению, не шибко грамотные деды эту науку освоили очень быстро.
«Не учась, и лапти не сплетешь»,
– прокомментировал мое удивление их успехами Коробовкин, отныне третий номер, еще не существующего расчета.
«Ты, главное, кричи громче, а уж цифирь мы выставим как надо».
Осталось только дождаться прибытия нового орудия и остальных номеров расчета. Заодно присмотрелся и к своим командирам. Командир первого взвода лейтенант Топчев, пацан пацаном, да и к водке излишнее пристрастие имеет. Поскольку корпус вывели в тыл и раздача наркомовской нормы прекратилась, приходится ему у местных самогонку изыскивать. Пока еще на службе это не сильно сказывается. Но если так и дальше пойдет, то погубит парня пьянство. Хотя у него гораздо больше шансов погибнуть от немецкой пули или осколка. Второй взводный лейтенант Сладков. Этот на пару лет постарше, до войны успел закончить 2 курса в институте. Он гораздо серьезнее и основательнее, да и технику, как мне кажется, знает лучше. Решил, что постараюсь попасть во второй взвод. Оба взводных, как и большинство остальных солдат в батарее, войну начали с наступления под Сталинградом. Об этих событиях они и рассказывали вновь прибывшим, так как вспоминать об этом победном наступлении было куда приятнее, чем о событиях конца февраля. Особенно запомнился такой эпизод, рассказанный Сладковым.
«Однажды заблудились мы в степи. Стемнело уже, звезд не видно, ориентиров никаких. Куда дальше ехать не знаем. Заметили в поле огромную скирду соломы. Решили около нее переночевать. Только расположились, луна выглянула. И в свете луны видим, как прямо к нам по гребню балки идет колонна, человек 150. Кто такие, непонятно. Выкатили мы пушки из-за скирды и отправили навстречу 5. Договорились, если это немцы, то они красную ракету пустят, и мы огонь откроем. Колонна все ближе и ближе, и ни ракеты, ни стрельбы. Подходят. Впереди наши, а за ними румыны в высоких таких шапках. Это они, оказывается, сдаваться шли, Так мы их в тыл даже без конвоя отправили.
Среди слушателей пробежали смешки, а лейтенант продолжил.
Сейчас смешно, а тогда не до смеха было. Их втрое больше, чем нас. В темноте смяли бы, и пушки не помогли. Ночью же такой мороз ударил, что каждые 20 минут друг друга будили. А утром, когда рассвело, мы уже к движению готовились. На скирде вдруг появляются двое. Винтовки над головой подняли и что-то нам кричат. Оказалось, тоже румыны, и тоже сдаться решили. Одного понять не могу. Как они на эту высоченную скирду взобраться сумели?
Собравшийся народ тут же принялся рассказывать и по ходу обсуждать другие невероятные случаи, произошедшие с ними уже на фронте или еще до войны. А лейтенант обратился ко мне.
«Поедем машины для батареи принимать. Завтра утром будь готов».
«Всегда готов», — автоматически ответил я. «А что нам дадут?»
«Обещали «Шевроле».»
«Это хорошо. С самого формирования автопарк корпуса и приданных частей практически не пополнялся, а потери были большие. И если в автотранспортную роту с корпусного обменного пункта кое-что попадало, то бригады и остальные части получали технику по одному принципу, что урвал твое. А так как чаще урвать удавалось у противника, чем у собственных тыловиков, то в расположении было множество трофейной техники, блицы, маны. Иногда попадались даже дизельные мерседесы, итальянские фиаты и французские ситроены. Конечно, не обошлось и без отечественной техники, ЗИСы и полуторки также имелись в значительном количестве. Снабжение такого разношерстного автостада было настоящей головной болью. Если на наши автомашины запчасти можно было достать, а для трофейной техники снять сброшенный фрицами при отступлении, то для американской не было ничего. Говорили, что американцы запчасти нам поставляют, но куда они потом исчезают? «Шевроле» и «Студебекеры» – машины, конечно, хорошие, но и они время от времени ломаются, особенно на наших фронтовых дорогах. А найти на них какую-нибудь железяку можно только сняв ее с другой такой же машины. Самое худшее состояние дел было с шинами. За океанской размерности 9 на 16 ни наша промышленность не выпускала, ни немецкая. Утром следующего дня мы с лейтенантом прибыли в Миллерово, на железнодорожную станцию. Полным ходом шла разгрузка прибывшего эшелона, а машин там было, а народу вокруг. Первым делом танкисты и мотострелки расхватали трехосные студебекеры. Потом всевозможные штабные прибрали к рукам виллисы и доджи, три четверти. Зенитчиков допустили к шапочному разбору. «Хватайте два крайних», — говорю на ухо лейтенанту.
«А почему именно их?»
Удивляется Сладков. «Да какая разница? С виду они все одинаковые, а разбираться времени нет. Оформляйте бумаги, товарищ лейтенант, а то пока думать будем, ничего не останется». Взводный ушел быстрым шагом, а я остался, чтобы придержать конкурентов и присмотреться к водителям. Обоим наверняка нет еще и 20, на фронте явно впервые. Миллерово еще не фронт, но уже преддверие онного. Я к ним подошел, ситуацию объяснил и рассказал, как сказочно им повезет, если они к нам в полк попадут. Буквально тут же мы уже втроем отбивали попытку старлея танкоремонтника оттягать одну из машин под подвижную ремонтную мастерскую, которая у них на двух полуторках передвигается. Первая с деревянной будкой для ремонтников, вторая с токарным станком в чем-то вроде кунга. Потом пришел Сладков, потряс перед носом наглого старлея какими-то бумагами и скомандовал.
«По машинам!»
Лейтенант с одним водителем сел в первую машину, я с другим во вторую. Поехали. На выезде со станции у лейтенанта проверяют документы. И мы, вырулив на дорогу, держим путь в расположение полка. «Как звать?» «Интересуюсь у водителя».
«Андрей, красноармеец Копытов».
Быстро поправляется он. «За рулем давно?»
4 месяца.
«Оно и видно, что 4. Машина идет неровно, рыскает. Передняя машина идет гораздо ровнее и увереннее. Видимо, водитель там опытнее или машину лучше освоил. А мы то отстаем, то почти упираемся своим радиатором в задний борт впереди идущему. Водитель то выкручивает мотор до истошного воя, забывая переключиться на повышенную передачу, то едва не глохнет, когда приходится сбросить скорость. Передачи чаще всего втыкаются со второй попытки, со скрежетом. При этом Копытов отвлекается от дороги и смотрит, куда двигать рычаг. Такого издевательства над новой машиной я пережить не смог. «Тормози, вылазь, ручник затяни». Пробравшись на мягкий диван с левой стороны, впервые оцениваю иномарку с места водителя. Обзор вперед из-за покатого капота очень хороший. Назад. Высоко задранные круглые зеркальца почти ничего не видно.
Так выполнение перестроений на скорости далеко за сотню и не предполагается.
Баранка огромная, тонкая. В центре пимпа звукового сигнала. На приборной панели бросается в глаза спидометр. Вокруг него указатели количества топлива, зарядки аккумулятора, температуры воды и масла. Обороты двигателя контролируются исключительно по его звуку, точнее по вою.
Газ напольный, сцепление и тормоз торчат из наклонного пола. Между ними проходит рулевой вал. Тормоз сильно выдается вперед, переносить на него ногу будет трудно. Пробую педали. Сцепление оказывается не таким тугим, как ожидал. А тормоз почти сразу встает колом. Новая машина, колодки еще не притерлись. Еще раз бросаю взгляд на схему включения передач. Раздатки и демультипликаторы, закрепленную над лобовым стеклом. Ну, поехали.
Ручник отпустить. Сцепление. Первое включилось почти без скрежета. Чуть добавляю газа и начинаю отпускать сцепление. Момент включения чувствуется довольно четко. Еще газу. Тронуться получилось плавно. Еще газ. На руле никакой около нулевой зоны или реактивного действия, но машина идет почти ровно. Подруливания требуются минимальные. И чего Копытов такие пируэты на дороге выписывал? Звук мотора уже настойчиво лезет в уши. Пора вторую? Как там было на газоне? Сцепление, газ отпустить, нейтраль, сцепление отпустить, пауза, сцепление выжать. Вторая вошла как по маслу. Сцепление отпустить, газу добавить. 20 лет за рулем. И хоть все они прошли на легковушках, но и древний 51-й тоже не забылся. Руки и ноги сами помнят.
А спидометр-то здесь в милях. Скорость подбирается к 20. Третья? С третьей получается не так чисто, но получается с первой попытки. Задний борт переднего «Шевроле» начинает стремительно приближаться. Вроде только что был еле виден, а сейчас настойчиво лезет под мой капот. На самом деле скорость километров 50 в час, а то и меньше. Но спокойствие это не добавляет. Ну и тормоз. Выручают только зубастые покрышки. Хотя на наших ЗИСах с их только задними тормозами должно быть еще веселее. Но все равно тормозить нужно заранее. Теперь на пониженную. Сцепление, газ отпустить, нейтраль, сцепление отпустить. Подгазовать, сцепление выжать, вторая, сцепление отпустить. Задний борт передней машины медленно начинает уплывать вперед. Хватит гонок. И я стараюсь держать постоянную скорость и дистанцию, плетусь за машиной лейтенанта. Из кабины я вылез с мокрой спиной, вроде ехать недалеко. И в теории ничего особенно сложного в работе рычагом, несинхронизированной коробки нет. Главное правильно подбирать время, паузы и нажатие на педаль газа. На деле все оказывается намного сложнее. Из контрольных приборов только спидометр и собственные уши. Малейшая ошибка вызывает недовольный скрежет шестерен. А еще за дорогой надо следить. Ближе к концу пути я наконец приноровился к повадкам «Шевроле» и ошибок почти не делал. Зато понял, почему так ценили шоферскую профессию в эти годы. Да и долгое время после войны. Опять оказавшись на земле, я задал Андрею Копытову только один вопрос. «Как ты только ее до сих пор не угробил?» Оказалось, что он на «Шевроле» практически не ездил. После трехмесячных курсов, где учебным автомобилем была полуторка, полсотни новоявленных водителей привезли в Орджоникидзе, а там... На широком поле стояло несколько тысяч новеньких американских грузовиков. Эти машины доставлялись в Иран по морю. Оттуда их своим ходом перегоняли в СССР женские автобатальоны. Не все машины выдерживали прикосновение нежных девичьих рук и путешествия через горные перевалы. Неисправные машины тут же разукомплектовывались, да так и оставались стоять никому уже ненужные. Здесь новичков присоединили к приблизительно такой же по численности группе водителей под командованием старшего лейтенанта из авторотой корпуса, также прибывших за новыми машинами. Через несколько дней прибыл очередной караван из Ирана. Полученные машины перегнали на станцию, погрузили на платформы и привезли в Миллерово. Погрузку и выгрузку осуществили опытные водители. Новичкам достался только перегон машин до станции.
«Слышали, товарищ лейтенант?»
«Слышал!»
Подтвердил подошедший Сладков.
«Доучивать придется».
«Доучивать. Скорее заново учить, и ни одного шофера». Буквально на следующий день время сорвалось с привязи и понеслось. События посыпались одно за другим. Сначала прибыла техника, потом пополнение из запасного полка. Пушка нам досталась не новая, из ремонта. Этому факту я скорее обрадовался, чем огорчился. Дело в том, что до конца 1942 года Наши 61К изготавливались по единому эталону 1939 года. С начала 1943-го заводам-изготовителям разрешили вносить конструктивные и технологические изменения, удешевляющие и упрощающие производство, но, естественно, не влияющие на технические характеристики и надежность орудия. Однако проверять на собственной шкуре, что там наупрощали, мне как-то не хотелось. При приемке я облазил орудие от колес повозки до пламя-гасителя. Ничего криминального не нашел. От предыдущих боев остались несколько тщательно закрашенных вмятин. Со временем краска в этих местах отойдет. Ничего, заново подкрасим. Ствол и тормоз отката новые, пружины также заменены. Механизмы наводки работают плавно, без рывков и заеданий. Автоматика работает исправно. А выверку прицела и сами сделаем. Кстати, о самих.
«Равняйсь! Смирно!»
В строю 6 человек. Второго подносчика не дали. Двое уже знакомы. С остальными сейчас познакомимся. Я пристально вглядываюсь в лица замерших солдат. На правом фланге стоит невысокий ефрейтор с нашивкой за ранение, уже успел повоевать. Мой взгляд встречает с едва заметной усмешкой. Дескать, смотри, смотри, много высмотришь. Дальше среднего роста парнишка, с едва заметным пушком над губой. Старательно тянется, смотрит чуть поверх нового начальства. Красноармейцы Коробовкин и Казакин. Взглядом на них не задерживаюсь. Пятый.
Как фамилия?
Красноармеец Бикбаев.
Откуда родом?
Из Казахстана, товарищ сержант.
Лет 25-30. По-русски говорит правильно, почти без акцента. Чувствуется образование.
До войны кем работал?
Учителем.
Воевал?
Еще нет.
Кроме ефрейтора, остальные, похоже, тоже еще нет. Последним в строю стоит худющий парень, а ему, между прочим, предстоит за двоих тяжелые, пятиснарядные обоймы таскать.
Вольно.
Что это вы нас так разглядываете, товарищ сержант? Или не нравимся?
Не удержался от вопроса ефрейтор.
Вы не девка, чтобы нравиться. Кстати, представляться надо, товарищ ефрейтор.
Тот слегка скривил уголок рта, как бы говоря, где он видал мои уставные заморочки.
Ефрейтор Ложкин.
Так вот, ефрейтор Ложкин, если с 41-го брать, то вы у меня. Да, пятый расчет.
Так и вы у меня не первый, командир.
Лыбится ефрейтор. Главное, чтобы не последний. Парирую я.
Хотите сказать, я сам скоро командиром стану?
Нашелся альфа-самец на мою лысину. Однако придется ставить на место. Станешь, когда-нибудь. А пока... Повышаю голос, чтобы слышали все.
Для повышения образования ефрейтора Ложкина и развития его командирских навыков проведем проверку нулевой линии прицеливания стрельбой по щиту. Командуйте, товарищ ефрейтор.
Чего командовать?
Проверкой командуйте. Я и сам об этой проверке недавно узнал, но еще ни разу не пробовал. Из нынешних зенитчиков про этот способ мало кто знает. Обычно ограничиваются проверкой нулевой линии по удаленной точке. Не дай бог опозорюсь, но отступать уже поздно.
Тогда бери красноармейцев Бикбаева и... Как тебя?
Красноармеец Тимофеев.
Откликается подносчик.
И Тимофеева. Через час жду вас с дощатым щитом размером 2 на 1,5 метра.
А где доски взять?
Вопрос неправильный. Я должен был услышать «есть». Разрешите выполнять? На что вам отвечаю, разрешаю. Через час жду обратно. Время пошло. Здесь для пущего эффекта надо демонстративно взглянуть на часы. Но собственным хронометром я так и не обзавелся, поэтому просто поворачиваюсь к остальным. А сейчас проверим, чему вас научили в запасном полку. Начнем с проверки прицела и выверки его по удаленной точке. Ложкин все еще мнется, не знает, где ему доски взять. Я бы мог подсказать, но нехрен было нарываться.
Так, Ложкин, ты все еще здесь? Через час щита не будет. Отправлю яму под батарейный сортир копать. А то все кусты вокруг загадили. 2 шагов от расположения не отойти.
Кстати, хорошая мысль. Надо будет старшине подкинуть. Надоело, как по минному полю ходить. Чуть зазевался и... Не смертельно, конечно, но очень неприятно. Только это как-то аккуратно надо сказать, чтобы самому реализовывать не пришлось.
Бикбаев, Тимофеев, за мной!
Начинает действовать отличный солдат и, наконец, убирается в сторону дороги. Правильно сообразил. Там стоит брошенный Opel Blitz с развороченным мотором, но кузов уцелел. Его борта на щит вполне пойдут. Только я бы к старшине зашел и инструмент взял. Голыми руками с кузовом не справиться. Ничего, в следующий раз умнее будет.
Огонь!
Гах, гах. Четвертый и пятый трассеры бронебойных снарядов исчезают в сером прямоугольнике щита, установленного в сотни метров от огневой позиции.
«Ну как?»
Интересуется Сладков, тоже пришел посмотреть на новый способ. «Отлично. Я отрываю от глаз бинокль и возвращаю его лейтенанту. В самый центр. Сама проверка несложная, только требует тщательности и аккуратности. Да и результат дает чуть лучше, чем прежние способы. На прицеле выставили нулевые установки, выпустили по щиту три снаряда, нашли среднюю точку пробоин и провели через нее вертикальную линию. На этой линии отмеряем 60 мм вверх. Это точка, в которую направлен ствол. Проводим через эту точку горизонтальную линию, линию ствола. Вправо откладываем 580 мм, влево 595. Настолько разнесены правый и левый коллиматоры от оси ствола. Теперь поднимаемся в этих точках еще 24 сантиметра и находим точки, в которые должны быть направлены перекрестья коллиматоров. Регулируем их, закрепляем и выпускаем два проверочных снаряда. Взводный подходит к щиту, рассматривает пробоины.
«Хорошо, очень хорошо. Ну что, к бою готовы?»
«Готовы, товарищ лейтенант. На самом деле к бою готова только пушка, а с расчетом еще работать и работать. Тем более, что одного из наводчиков нам на следующий день придется лишиться. На завтрашний день ефрейтор Ложкин поступает в распоряжение старшины для оборудования батарейного отхожего места».
«За что?»
«Не выдерживает наказанный. Во-первых, за задержку с доставкой щита. Тут моя совесть чиста, я дал ему час, за который вполне можно было успеть справиться. А они провозились как минимум полтора, а может и все два. Во-вторых, за то, что перебили старшего по званию и должности. В-третьих, кто, если не вы? В-четвертых, ладно, хватит и трех причин, понятно?»
«А когда это вы успели со старшиной договориться?»
Не унимается ефрейтор. «Пока вы со щитом возились. В том, что в срок вы не уложитесь, у меня сомнений не было. Сразу инструмент надо было брать, а не гонять за ним Тимофеева. Вообще-то за время отсутствия Ложкина с командой я успел не только со старшиной договориться, но и подорваться. Точнее, сначала подорвался, а потом договорился. Надоело». «Да вы не расстраивайтесь так, товарищ ефрейтор. Ни одному вам на этом ответственном участке трудиться придется. От каждого расчета выделяется по одному человеку. Вы старший. За сутки должны справиться. Заодно и навыки командирские разовьете». Последнее сорвалось с языка непроизвольно. Не хотел я этого говорить, но какой-то черт дернул меня за язык. Ефрейтор Ложкин – не самый худший представитель Homo Zeniticus. Это я уже успел заметить. Технику знает, с людьми ладит. А то, что амбиции у парня чуть повышенные, так молодой еще. Но что сказано, то сказано, назад не вернешь. А сейчас приступаем к чистке ствола и механизмов автоматики. Все-таки у нового способа проверки нулевой линии есть свои недостатки,